«Эхо Москвы» и Александр Починок представляют «Фискал» – программа об истории и практике налогообложения.
Добрый день, это программа «Фискал», Ольга Журавлева и наш эксперт Александр Починок. Здрасте, Александр Петрович.
Добрый день.
Мы долго к этому шли, мы уже изучили Англию, мы уже заметили, как из Англии поехали в новые места, в новые земли, и многие уехали, и, наконец, добрались до Соединенных Штатов.
Куда они приехали?
Да, куда они приехали, и где они, собственно, начали новую жизнь, в том числе экономическую, главным образом экономическую. Они же за деньгами поехали, за длинным, так сказать...
И за свободой.
Да, это верно, это верно. Ну, с какого момента мы начинаем уже говорить о государстве? Не с бостонского же чаепития?
А вот это интересный вопрос. Впереди у нас, я думал, не очень большая история. Выясняется, что передач будет очень-очень много, потому что, дорогие мои, все, что вы сейчас говорите о государстве, вон как Жерес Афёра говорит, зачем я должен платить налоги, когда я так вот плачу полностью расходы, все, что вы говорите про налоги, все было концентрировано в Соединенных Штатах Америки. Они перепробовали все. И это страна с отсутствием государства. Это страна с жестким государством. Это страна с очень маленькими налогами. Налогами на доходы физических лиц 1%, 5%. И страна с налогами на доходы физических лиц в 91, 93%. То есть было все.
Можно сказать, что экономика Соединенных Штатов такая модельная, да?
Конечно,
изучение технологии.
Конечно. И там очень хорошо иллюстрировать философские идеи, философские течения, единство борьбы противоположностей, поскольку это действительно уникальное государство, где стремление к свободе приводило к жесточайшим ограничениям и наоборот. Так вот, мы начинаем сначала. Опять-таки напоминаем, что мы смотрели с английской стороны. Мы смотрели с английской стороны, вот вы уже упоминали бостонское чаепитие, мы говорили про этот Stamp Act, когда Англия вводила платежи за все юридически значимые действия. Мы говорили про акт Таунсенда 767 года, когда вводили платежи разные там на стекло и так далее, остался только налог на чай. Мы говорили про бостонское чаепитие, когда выкидывали товары Ост-Индской компании. Для Англии Америка – это источник доходов, но какой-то очень неспокойный. И король говорит, вы не лезьте за горы, не колонизуйте за горы. Почему? Потому что ему с солдатами туда не добраться. В порты-то он привезет, а туда идти нет. Американцы начинают потихоньку сорганизовываться. Да, действительно. Сложный вопрос, с какого момента считать? Со дня независимости, 76-го года, 4 июля или раньше? Напомню, что появились они там в начале 17 века, хорошего колонисты, и довольно быстро развивались, и 1620 год, Ньюпорт, например, уже достаточно богатый город. И в этот момент, когда мы смотрим, там уже 2,9 миллиона человек, много народу, и вы знаете, что интересно? Они уже богаче, чем Англия, в расчете на душу населения, доходы. Почему? А интересная вещь, вот сейчас Латынина бы страшно обрадовалась, потому что это реализация ее идей. Но представьте сюда, приехали люди, которые хотели работать. Либо это либо политические мигранты, либо экономические мигранты. Они знают, что там налогов нет, и можно работать. Или и очень, очень религиозные протестанты, потом мормоны появились.
Старообрядцы туда ездят.
Старообрядцы уже, ну это больше Канада, они полканады засеяли в конечном итоге. Так доля работающего населения намного выше, чем в Европе. И налогов нет. И они становятся удельно богаче. Так? И они говорят, не лезьте к нам, категорически. И возникает вот этот конфликт с метрополией. И они начинают войну. Кто начинает войну? Конфедерация. так, Союз Штатов. Самообразовавшиеся штаты воюют несколько лет с Англией, воюют очень сложно. Сначала народное ополчение, минитмены, люди-минуты, их рассеивают английские регулярные войска, но они действительно по-настоящему борются за независимость. А вспомним обстановку тогда. Вся Европа против Англии. Франция, Испания, Голландия против Англии. Их поддерживают. И в конце концов они одерживают победу. Только вот мы в истории все время читаем про эту победу, но нам-то важен налоговый аспект, а налогов-то у них нету. И ничего-то у них нету. Так? У них есть что? Деньги есть? Нету денег. Нет, вот то тену, что они должны сейчас появиться.
Но так, они же удельно богатые. Значит, они богаты что, землями?
И... Они богаты землями, они богаты деньгами граждан, но у них нет правительства. У них есть континентальный
них нет
конгресс,
бюджета.
Нету бюджета, нету налогов, есть континентальный конгресс, который это просто сборище штатов, так? То они, причем равно представлены, штаты представлены независимо пока от численности. И вот в июне 1975 года, так, подчеркиваю, еще независимой США нет, не было, государства не было, а деньги уже были. Вот они появились в июне 1975 года, появился континентальный доллар, не путать с долларом США. Так, вот. Все наивные ошибки, которые можно совершить, американцы совершали. Что они делают? Они печатают бумажные деньги. Так, вот, да, вот у вас в руках вот этот вот континентальный доллар.
Да, прекрасная совершенно открыточка, я бы сказала. Да. Причем номер рукописно указан на этой бумажке. Написано, что это 1/3 доллара. И вот эта вот резолюция Конгресса, вот это вот февраль 17-1776-го, подпись, все, в общем, очень красиво и с вензелями, я бы сказала.
Да. Так вот, если на всей территории тогдашних Соединенных Штатов, будущих Соединенных Штатов Америки, 12 миллионов денег всего, так, если мы пересчитаем доллары, таллеры, так и все, и фунты, что у них есть, так вот они первую эмиссию сразу 2 миллиона напечатали. Сначала курс идеальный. Вот они начинали 1:1.25 серебро на бумажку, потому что у них курсирует в основном вот эта вот испанская монета, она красивая, серебряная, так, испанские чеканки. Вот. А потом даже 1:1, патриотизм, наша валюта.
Наша бумажка стоит дороже вашей жилетки.
Наша бумажка. Причем континентальный конгресс горит, а после войны, в 83-м году, мы введем налоги в Штатах и выкупим эти деньги. Все верят. Но, значит...
Я прошу прощения, Сэм Петрович, вот здесь нужно остановиться. Это бумажка, которая как бы на будущее будет сколько-то стоить. То есть сейчас...
Не, она сейчас стоит. Она сейчас принимается, покупается, но обмениваться на золото, серебро, на выкупаться штатами, она будет после того, как мы победим и введем налоги. Так? А пока мы налоги не вводим.
Ну, это как бы детские такие бумажные деньги. Мы договорились, что они сколько-то
да,
стоят.
Только они дорогие деньги, очень серьезные. Uh-huh. Так вот, обрадовались. Первые 2 миллиона долларов разлетелись мгновенно. Армию надо содержать. До конца года напечатали 6 миллионов. Так? А в следующем году напечатали 19 миллионов. В следующем году 13 миллионов. Война дорогая. А в следующем году 64 миллиона. И в следующем году 125 миллионов. Так? Вот. Представляете, какая прелесть? И поэтому уже в 1977 году курс понизился в 3 раза, а к концу следующего года он понизился в 7 раз, а потом в следующем году понизился в 42 раза, и весной 1981 года на 1 серебряный доллар давали 168 бумажек. Угу. Вот так вот. Но если вы думаете, что это все, это далеко не все. У нас же с вами нет единого государства, так? Вот. Значит, у нас есть штаты. Виргиния выпускает на 210 миллионов эмиссии своих долларов.
То есть каждый штат сам разбирается?
Конечно. Каролина выпускает 225 миллионов долларов. Вот. Что делать? Катастрофа. Они говорят, надо устанавливать пределы цен. Великолепно. Они попробовали ценовое регулирование, установили максимальные цены. Угу. Но Купцы не захотели продавать по максимальным установленным ценам. Они требовали твердую валюту тогда. Хорошо, в долларах вы фиксируете цены, давайте в любой другой валюте, но золотом, серебром платите. Вот. А как командовать? Принимается конституция. А, не та, которую вы думаете. Первая конституция – это статьи Конфедерации и Вечного Союза. Она была принята Конгрессом, вот тем вот Конгрессом, который был из одной палаты, с равным представительством от каждого штата, независимо от численности населения. У президента тогда не было. Вот. И с 1977 по 1980 год ее ратифицировали. И в этой конституции записано, что нет государства. Есть штаты как самостоятельные государственные единицы, но они объединились для борьбы с врагом. И нет у Конгресса права сбора налогов, у каждого штата своя валюта, и каждый штат может вводить свои тарифы и таможенные пошлины. Представляете?
Интересно.
И, естественно, Англия пишет во всех журналах и газетах, распространяет по Европе, что ну, нету денег у этих голодранцев. Хотя французы им начинают занимать, голландцы им начинают занимать деньги, кредиты берут и довольно много, больше 12 миллионов настоящих денег, не вот этих бумажек, континентальные государства дают даже вот этому Конгрессу. Так? Ну, ясно, что так дальше нельзя. И именно поэтому... Одна из причин не только политическая необходимость создания единого государства, но и понимание, что та модель вот этой группы штатов не работает, привело к тому, что в Филадельфии собрались очень умные, толковые люди и стали делать конституцию. Причем конституцию оказалось очень удачную. В ней за вот эти 200 лет было не так много поправок, и она действует до сих пор. Вот это вот, которое начинается «Мы народ Соединенных Штатов». Так. Они поняли, что надо объединяться. Вот это для наших федералистов очень важная тема. Попробовали американцы быть отдельными штатами. И ни к чему хорошему, кроме плохого, это не привело.
А можно ли сказать, что какой-то из штатов экономически был в, ну, в лучшем положении, у них была более разумная финансовая система, чем у других?
Все творили черт знает что, и, конечно, в лучшем положении были штаты Новой Англии, они были побогаче. Краеугольным камнем потом становится Пенсильвания с ее заводами, с ее ресурсами, но пока она еще не очень развита, все в основном это сельскохозяйственная территория, и поэтому Новая Англия. Новая Англия, безусловно, богаче, все вот эти вот пять штатов крайних, но все вели эмиссию. Больше, конечно, печатали Южный штат. Угу. Вот. И, значит, надо наводить порядок. Так? Вот обратите внимание. Так? Что они делают? В Конституции они поставили в первой статье раздел 8, раздел 9. Конгресс у них появляется, имеет право вводить и взимать налоги, подчеркиваю, не правительство. Очень жестко. Конгресс США имеет право вводить и взимать налоги, пошлины, сборы и акцизы для того, чтобы выплачивать долги и обеспечивать совместную оборону и общее благоденствие Соединенных Штатов. При этом все пошлины, сборы и акцизы должны быть единообразными на всей территории Соединенных Штатов. Конгресс может занимать деньги под гарантию Соединенных Штатов, регулировать торговлю с иностранными государствами между отдельными штатами внутри себя и с племенами индейцев, устанавливать единообразные законы о банкротстве, чеканить монету, регулировать ценность ее и иностранные монеты, устанавливать веса и меры, ответственность вводить за подделку ценных бумаг и монеты Соединенных Штатов, формировать и содержать армии. Обратите внимание, поправка очень жесткая у них. Выделяемые на эти цели денежные средства не должны устанавливаться более чем на 2-летний срок. Угу. Очень сильно ограничены права правительства в части формирования армии и ведения войн. Естественно, создавать флот и переселять или ввозить лица не должны, это не должно запрещаться Конгрессом до 1808 года, но может быть навоз людей пошлина и налог, не превышающий 10 долларов на каждое лицо. И вот очень важные поправки, с которыми они боролись потом, вернее, очень важное положение, с которым они боролись потом 150 лет. Почему в Америке очень тяжело вводился налог на доходы физических лиц? Текст 9 раздела. Ни одна подушная подать или иной прямой налог не должны устанавливаться иначе, как на основе переписи или исчисления населения, проведение которых предписано выше. Только это пропорциональная вещь. Именно поэтому, вот сейчас будем долго говорить о дискуссиях, инспирированных еще Адамом Смитом, а можно ли или нельзя ли делать какие-то исключения из этого. Вот жестко, пропорционально. А то как есть, же быть с богатыми?
То есть, если есть перепись,
да,
в то, течение
да,
какого времени?
Каждому штату вот сколько положено по его доле населения, вот так и делаем. И ни один налог или пошлина не должны устанавливаться на предметы, вывозимые из какого-либо штата, то есть никаких границ нельзя делать так. Ни один штат не должен принуждать другой и сюда заходить именно в его порты, так. Не могут выдаваться какие-либо денежные суммы из казначейства, иначе как в соответствии с ассигнованиями, установленным законом. И предоставляемые регулярно сообщения и отчеты должны в определенные сроки публиковаться. Поэтому, если не утвержден бюджет, вводится у них, и сейчас вот мы иногда часто наталкиваемся на такую вещь, неутвержденный бюджет, резкие сокращения расходов, и мы видим, что и мусор не убирают, и таможенников на границе становится гораздо меньше, все расходы действительно урезается.
И, Александр Петрович, подождите, ага. Но вот перепись строго завязана с подоходным налогом.
Да.
Какие, наверное, значит, должны быть обговорены рамки, как часто она проводится? Должна уже в самом начале государства существовать статистическая служба тогда?
Да, они ее образовали. Ой. И у них просто замечательные статистики и замечательные измерители. Вот. Причем в истории американских измерителей есть сверхсмешная история, когда длина моста между Харвардом и Бостоном измеряется в смутах. Сколько там смутов и одно смутово ухо. Почему?
Что это такое?
А вот что такое? Студенты Гарварда, они очень талантливые, но они любят гулять. И вот как-то они погуляли и решили измерить длину моста одним из своих товарищей. И вот этим смутом они его мерили. Сначала он отжимался, потом, когда он уже не имел возможности отжиматься, его просто переносили, и каждые 10 смутов делали пометочку. Вот. И получилось там сколько смутов и одно смутово ухо. Длина пытались стереть, но полиция возмутилась, сказала, что им очень удобно происшествие фиксировать около такого-то смут. Так самое интересное, то, что все оказалось пророчески. Молодой человек, что-то лет 30, возглавлял указанное ведомство Соединенных Штатов Америки. В конце концов.
Статистическое?
Нет, измерительное.
А, измерительное.
Конечно. Раз им мерили, вот так,
сила.
Оно, так оно и вышло.
Это как измерение
вот,
удава.
Так
вот, пугает.
Переписи. Если хочешь вводить налог, веди перепись. Переписи у нас регулярные. Так, вот сначала у нас сложности с индейцами и с рабами, но все равно мы всех считаем. Кстати, маленькая деталь. В этой же разделе написано. Не могут быть пожалованы в Соединенные Штаты какие-либо дворянские титулы. Ни одно лицо, которое занимает приносящие доходы почетную должность, учрежденную Соединенными Штатами, не может без согласия Конгресса принять какой-либо подарок, содержание, либо титул, какими бы они ни были, от какого-либо короля, князя или иностранного государства. Вообще любой подарок без согласия Конгресса. Точка. Угу. Вот такая была Конституция. И появилась вот такая Конституция, следовательно, сразу же появляются, еще казначейства нет. Но 4 июля 1789 года, прямо в День независимости, Вашингтон подписывает первый закон о тарифах. То есть они делают первые налоги какие? Они все свободны, а объединились, нельзя подоходный налог делать. Значит, таможенные пошлины и акцизы. Значит, мы попробуем собирать вот тут. И, естественно, собирает первый же год 1 000 000 твердых долларов, и уже очень хорошо. Но, и тем более, у них сразу начинается дискуссия по тому подоходному налогу. Что делать? Богатые... Они действительно, с одной стороны, Адам Смит говорит, тратят большую часть своего дохода на содержание имущества, чем бедные, поэтому у них все равно даже плоский налог, прогрессивный. Но Адам Смит потом же говорил, что богатые должны оплачивать большую долю общих расходов не только в пропорции к своим доходам, но и больше этой пропорции. Вот американцы решили, что они попробуют вот эту вот большую долю пропорции, исходя из того, что богатые больше тратят, включить в акцизы и включить в цену на товары.
Так? То есть, получается, что богатые покупают товар дороже?
Нет, богатые покупают просто больше товаров и более дорогие. Поэтому в первых же тарифных законах мы будем подробно рассматривать, а они ставят пошлины на дорогие товары, на ценные товары, на роскошь повыше. Да? Угу. А в континентальной Америке появляется в этот момент налоги местные, вот они идут пропорционально доходам людей. Почему? Как? Дело в том, что муниципальные налоги в Америке формировались по очень простому принципу. Поселяются люди, возникает поселение какое-то, группа людей. Ну что нам? Ну, пожарная машина нужна. Ладно, купим пожарную телегу. Вот у нас Джон Смит будет пожарным, мы скинулись, купили. Шериф вообще нужен, значит так, скидываемся там по 20 центов на шерифа. Школу решили основать, и очень часто у них налоговый округ – это школьный округ. И вот местные налоги, обратите внимание, движения федеральные пока у нас – это акцизы, таможенные, пошлины, а местные налоги – это налоги там, где могут пробовать на доходы, там, где сложнее, и это наиболее распространенно, на имущество. Вот его можно сосчитать, его можно оценить и на землю, и мы вот у себя в штате, у себя в городе вот это вот возьмем. Вот две системы налогов у нас возникли параллельно пока. Да?
Угу. Вот. Нам нужно обязательно остановиться на том моменте, когда в североамериканских Соединенных Штатах, как когда-то говорили, когда вот в этих муниципальных там, и прочих образованиях появились специальные люди, собирающие там федеральный налог, как вот это все происходило. Потому что я знаю, там шериф с большим пистолетом появится, и не будет никаких федеральных налогов.
Нет, так шериф с большим пистолетом – это местные споры. А федеральных чиновников породил Вашингтон.
Ну, и их называли можно же от них отстреливаться?
Федералами. Нет, не отстреливались, их почти всех поубивали, конечно, по первую серию, это да, но в основном не стреляли, а мазали смолой и вываливали в перьях и отправляли назад. А почему? Мы после перерыва рассмотрим, что же тогда такое случилось.
Вот я чувствовала, что свободолюбивые граждане просто так федеральные налоги не собирают. Это программа «Фискал», Александр Починок, Ольга Журавлева. Встретимся после новостей.
В эфире программа «Фискал». Эхо Москвы и Александр Починок представляют «Фискал» – программа об истории и практике налогообложения.
И снова с вами программа «Фискал». Вас приветствуют ее участники Ольга Журавлева и наш эксперт Александр Починок. Александр Петрович, мы добрались до самого, на мой взгляд, увлекательного момента, когда люди собирают муниципальные налоги в Соединенных Штатах. Мы это себе живо представляем по кинематографу. Да, вот есть некая община, она живет там, школу содержит и так далее. И вот приезжают федералы.
Да.
Хотят ведь на армию, хотят ведь на всякие штуки,
да,
собирать.
Да. Так вот пока, слава богу, они концентрируются в портах, собирая акцизы в основном, да, и таможенные пошлины. Но первые федеральные чиновники поехали. А почему они поехали? Представь себе, сидит Вашингтон, у которого бюджет не сходится, и первый министр финансов Гамильтон, бедный человек, жалко мне, он очень талантливый был, и его, представь себе, вице-президент убил в 1805 году на дуэли, да, там ну, вот такие были выяснения.
Хоть на дуэли, а не по горячке.
А он не хотел стрелять, он даже оставил записку, что он и первый, и второй выстрел будет делать в воздух. Да, а Берр его и застрелил. Вот так вот выяснялись отношения. Вице-президент убил министра финансов, понимаете ли, на дуэли.
Мечты, Александр Петрович.
Не дай бог. Так вот, Хамильтон рассказывает Вашингтону, что, вот понимаешь, мы взяли миллион долларов только с первых акцизов, с первых таможенных пошлин, но мы должны 11,6 миллиона платить только иностранцам. Так?
Это долги.
Конечно. Угу. Долги. Что делать? И Хамильтон предлагает, значит так, Платим пока проценты, накапливаем капитал, через 15 лет погасим основной долг, так, вот, и все будет хорошо. Кстати, они действительно основной долг погасили, причем очень веселым образом, мы это посмотрим. Это обошлось Америке в увеличении ее территории 2 раза, подчеркиваю, как ни парадоксально. Вот так хитро работали американцы, так, это лузианская история, но не в этом дело. До этого они ухитрились в войне 12-го года еще занять денег, конечно, и опять пришлось гасить, но не в этом дело. Пока для нас важно то, что он накапливает деньги для процентов по займам, ему нужно 3 миллиона долларов текущих доходов для таких твердых платежей, и именно поэтому он пишет доклад Конгрессу в 90-м году, давайте мы увеличим доходы. Но нету денег, да, через полгода уже. И Конгресс говорит, ладно, соглашается, в декабре 90-го года налоги на спирт. И вот это... Отдельная и очень важная история. Первый колоссальный мятеж в Америке. Что случилось? Ну, представь себе, приехали первые поселенцы в Америку. И с грустью хронисты пишут, что пьют они, бедные, только воду, и это противно природе англичанина, пить воду. Так, и нужна выпивка. Выпивки нет. Появляется ром. Великолепно, потому что сначала везли коньяк, везли бренди из Франции, но это дорогое удовольствие тащить его через океан, а тут, понимаете ли, можно везти черную патоку, причем черная патока получается у нас после производства сахара, можно брать ее у французов, у англичан, ром, он крепче, чем коньяк, бедных людей можно поить неразбавленным ромом, так, богатые могут пить разбавленный ром, и появляется огромная индустрия по производству рома в Соединенных Штатах, и это была важнейшая статья доходов, статья экспорта. Ром был очень дешевый, невероятно дешевый. Значит, 10 галлонов рома стоило тогда где-то 1 фунт стерлингов. Вот. Кстати, для всех, которые сейчас полезут проверять мои расчеты, заранее говорю, вот масса авторов все время путает. Есть галлоны американские, есть галлоны английские. Поэтому, когда мы в Англии, то это 4,55 литра, когда мы в Америке, это 3,79 литра. Поэтому будете заправлять машину в Соединенных Штатах, обратите внимание, что вам не 4,5 литра наливает, а 3,79. Так вот, значит, представьте себе, что 38 литров рома стоит 1 фунт стерлингов. Нормально.
Нормально.
Поэтому, как правило, значит, человек нанимался на такую временную работу на день, после этого неделю пил. Так? Вот.
Причем дешевое удовольствие.
Очень-очень дешевое удовольствие. Кстати, мы помним, что ром у нас был и в СССР. Для больших любителей я напомню, что...
Кубинский.
Не, мы еще свой выпускали. Так вот, для справки, сейчас скажу, что у нас не еще было. Наш ром делался из 48% спирта и чернослива морса.
Ах, вот,
вот
оно
так
что.
Вот. Вот такой у нас был ром. А настоящий мы тоже делали и экспортировали во много стран. Но не суть важно. Так вот, Америка его выпускает. Причем начали выпускать специальные для покупки рабов ром. Почему? Потому что негр стоит в Африке 10 фунтов стерлингов. То есть за него надо отдать 380 литров рома. Так? Угу. И если мы будем не крепкий ром, то на корабли это будет с трудом помещать. Надо дать максимальную крепость, чтобы уменьшить хотя бы процентов на 30-40 тот объем, который мы закачиваем в корабли. Угу. Потому что дело выгодное. Там он стоит 10 фунтов, а в Америке он стоит уже 30.
Так, подождите, мы везем концентрат, там его разводим и берем гораздо.
Не разводим. Мы спаиваем местных вождей, сверхконцентрированным,
просто
да, то же самое, как с народами севера, все один к одному, сверхконцентрированным спиртом надо накачивать, чтобы выменивать по дешевке, загружать рабов, везти, потому что очень много гибнет на кораблях в дороге, вот такой был бизнес. Ну, и еще им помогло то, что Франция запретила производить ром, ведь потому что у нее некуда девать свой коньяк бренди. И все французские сахарозаводчики всю патоку, которая у них есть, сразу в Новую Англию. Причем цены были в два раза, иногда больше, ниже, чем у англичан. И англичане возмутились и вводят пошлины на 6 пенсов на галлон, которая ведется из иностранных колоний патока, чтобы как-то выровнять и защитить. Но все равно американцы говорят, французская лучше, и вообще она не английская, самое главное. И поэтому берут из Франции. Пьют немыслимо. Вот мы и говорим, Россия пьющая страна. Для справки, значит, в этих колониях в то время, во время борьбы за независимость, пили 4 галлона в год на человека рома, это на все, включая младенцев. Вот умножайте на 3,8 и смотрите, что получается. Средняя норма выпивки по рому. Больше того, значит, ром используется для того, чтобы воспитывать рабов. Им выдают премии ромам.
В принципе, подсаживают тем самым.
Да, ну, в принципе, на раба отпускали стандартно по 3 галлона рома в год. Вот, 13,5 литров рома в год старалась. Вы скажете, а что же Англия, она же должна все проверять? Так вот, обнаруживается очень интересная штука. Вроде бы действительно есть английские чиновники, которые проверяют и которые должны взимать налоги и пошлины, но, как оказывается, подавляющая часть, больше 90%, идет контрабандной. Почему? Просто подкупается, не совсем. Выяснилось, что к моменту революции подавляющая часть английской таможни в Америке находилась на территории Англии. Угу. То есть ребята покупали посты, нанимали американца выполнять их обязанности в Штатах, а сами получали...
А сами ехали домой.
Да, сами сидели дома, да, вот, и поэтому те закрывали глаза, причем взятка была всего-навсего 1 пенс на галлон, очень незначительная, 63 производителя рома больших только было в Бостоне, и, естественно, Джордж Вашингтон, богатый плантатор, еще не в президенты баллотируется, выдвигается в ЗАГС собрание, так, первые его выборы в жизни, есть документы выборов. 391 избиратель. Это я к вопросу об избирательной кампании. Теперь считаем. 391 избиратель у нас. Он потратил 2 галлона сидра, то есть 7 литров сидра, 46 галлонов пива, 34 галлона вина, 50 галлонов пунша и 28 галлонов рома. А вот так.
Ну,
вот.
Подождите, пунш он тоже с ромом готовится.
Да.
Ну,
да,
то
да,
есть
да,
это
разлитого пунша.
Да.
То есть примерно было потрачено больше, чем по 1,5 литра в расчете на избирателя.
Прелестная избирательная кампания.
Прелестная просто, избирательная
кампания. Просто как бублик.
Нет, вот то-то и оно. Англичане же пытались, они пытались скомандовать, запретить возвращаться их таможенным служащим. Они пытались оставить пошлину всего 3 пенса. Они пытались хоть как-то регулировать, но у них не получилось. Так? Их скинули. И тут, вот после всего этой истории, после всей этой истории, представьте себе, вводятся налоги на спирт. А случилась в этот момент революция. Помимо того, что англичан прогнали, начали выращивать у нас с вами зерновые, приезжают люди из Шотландии, и если у нас с вами, мы уже говорили, 60 крупных производителей рома,
теперь виски?
Как вы думаете, сколько? Расчеты сумасшедшие, фантастические. Оказывается, что только в Пенсильвании, краеугольном камне США, в 91-м году 5000 аппаратов.
Самогонщиков.
Можешь сказать самогонщики, можешь сказать вискокурни, как хотите. Да, только там 30 тысяч хозяйств. То есть на каждые 6 человек один аппарат.
Угу.
Так? 30, вернее, не 30 тысяч хозяев, 30 тысяч плательщиков. Так? 30 тысяч учтенных граждан. То есть чуть ли не в каждой семье стоит собственный аппарат.
Ну, Александр Петрович, вы же наверняка это уже наблюдали, да. Вот эту закономерность. В каждой стране это происходит. Как только начинаются ограничения по спирту,
да.
Как только начинается вот это вот все безобразие, начинается народное творчество.
Тут конечно, же, конечно, потому что пока воевали с Англией, Англия же не поставляла патоку, французские корабли англичане не пускали, патоки нет, везти ром с побережья далеко, имеет смысл экономически перевозить, ну, на 2 перегона лошадьми максимум, все, а виски они выращивают тут, и делают, и делают, и делают, и делают. А тут им говорят, платите налог, так, и они должны платить 7 центов с каждого галлона,
угу.
И они все свободны, и они собираются, и говорят, что мы не будем платить категорически, и что, вот этот вот самый бедный, несчастный федерал, федеральный маршал в июле 1994 года явился с повесткой к фермеру не взымать, а просто с повесткой в суд, что суд тебя приговорит все-таки заплатить за это. Так, и тут же собралось 500 человек. И образовался первый отряд, его называли «Виски Бойс». Так, вот. Больше того, как вы думаете, кто возглавил борьбу?
Ну, наверное, местный полицейский, грубо говоря.
Хуже.
Учитель.
Местный прокурор.
Как здорово.
Да, Дэвид Брэдфорд возглавил. Его тут же назначили генерал-майором. Через неделю у него уже было 6 тысяч солдат. Так? И больше того, они приняли резолюцию об отделении от США.
Вот это я понимаю, независимый суд.
Так, нет, так, конечно, потому что как это так? Как это так? Мы не хотим платить налог. Отделение от США. Первый же акциз. Вот такая была реакция. Естественно, Гамильтон идет к Вашингтону и говорит, надо бороться. Тем более, очень странно еще деталь, судя по всему, он все-таки был английским агентом, так, вот, и он таким образом пытался немножко вызвать какие-то беспорядки, но Вашингтон был человек крутой, он послал, вот представьте себе, война с Англией была, там были армии 2-3 тысячи солдат, 3 тысячи солдат, это нормальная вещь совершенно, сражение мы читаем, 15 тысяч человек топают в Пенсильванию с артиллерией и с запасом виски, идут усмирять, так, и повстанцы, видя огромную армию, которая развернулась, бегут.
Я прошу прощения, как можно было мотивировать, кроме виски, мотивировать огромную армию, чтобы против своих же, в общем-то, братцев, сограждан, свободных
из
людей...
Из другого штата.
Ага.
Они из другого штата. Так? Вот. И их, они пришли из Виргинии, из Нью-Джерси, из Мэриленда. Штаты друг друга не любят.
Угу.
Все. Федеральная армия таким образом и формировалась. Но вот они пришли, бунтовщики разбежались, 20 человек арестовали, 2 приговорили к смертной казни, но Вашингтон понимает, что если он начнет сейчас закручивать гайки, будет очень плохо, поэтому он помиловал вот этих 2 приговоренных и через 2 месяца всех отпустил. Вот. Но ему пришлось отменять акциз на виски, но все равно он показал, что есть сильная власть. И, кстати, Вашингтон этим воспользовался. А как воспользовался этой отменой? Когда он ушел на пенсию, он, вот если вы поедете, окажетесь как-то в Маунт Вернон или посмотрите фильмы, очень много фильмов так или иначе снято именно в этом Маунт Вернон, помните, там и ищут всякие клады и сокровища. Так вот там вот, где снимали и показывали вот этот вот подземный ход, где президент США пытается найти вот эти тайные символы, вот там Джордж Вашингтон поставил 2 перегонных аппарата, потом поставил 5 перегонных аппаратов, и он производил где-то 50 тонн виски в год. так.
Вашингтоновка.
Вашингтоновку. И получил в первый же год 7,5 тысяч долларов дохода. И политическим единомышленникам он раздавал виски бесплатно. Вот. И пили они хорошо, кстати. Вот на одной из вечеринок 80 человек собралось, выпили 12 галлонов виски по бутылке на человека, съели 7 головок сыра, тоже где-то по полкило на человека, и 100 фунтов отварной говядины, тоже где-то вот по полкило на человека. И на выборах стандартно продолжали раздавать виски. Вот такая была история.
Скажите, пожалуйста, вот в этот момент, пожалуйста, объясните, история с алкоголем, ведь она, по большому счету, ничему не научила. До сих пор существуют в Соединенных Штатах самогонщики, есть даже познавательная передача, где показывают, как они там в тайне от полиции что-то такое там варят у себя на заднем дворике или на каком-нибудь ручье. Был сухой закон, который тоже там с алкоголем как-то пытался регулировать отношения, все равно гнали. По большому счету, хоть одно государство решило этот вопрос абсолютно позитивно и окончательно?
Нет. Нет, и в Америке мы еще столкнемся, будем рассматривать сухой закон, отмена сухого закона. Много собирают. Финляндию можно поставить в пример, mm-hmm. много собирали, но тоже получали массу неприятностей. Так.
Ну, видимо, просто заставить, какое бы сильное ни было государство, заставить народ не варить у себя на заднем дворике невозможно. Полностью заставить невозможно.
Не победил толком никто. У нас был период сухого закона.
Был.
И действительно говорят, что резко снизилось пьянство. Да, наверное, да. Кстати, война повлияла еще. Войну не очень-то забагуешь. Но во время сухого закона, кстати, у нас в ресторанах продолжали пить. И в Америке во время сухого закона количество алкоголиков резко выросло, как ни парадоксально. Угу. Мы будем еще говорить об этих фактах.
Хорошо, возвращаемся.
Да. Значит, нам нужны деньги. Значит, мы что должны делать? Сначала делаем банк. Первая печальная история, первый банк США. Все знают, что в Америке до сих пор нет национального банка, есть федеральная резервная система, это совокупность банков, федерализм все-таки. Но они попробовали. Гамильтон опять-таки выступает в Конгрессе и говорит, давайте делать национальный банк. Очень надо. Деньги надо печатать. 20% участия государства, а остальное на частной основе. 3 месяца убеждает. И 25 февраля 1791 года основан банк, первый банк Соединенных Штатов.
Ну, но как бы Центробанк.
Да, Центробанк, но они хитрые. Они дают ему на 20 лет лицензию. Вот, и все. И банк сразу начинает действовать. И правительство, которое без Конгресса ничего сделать не может, поняло, что нужно бежать в банк. И оно занимало в банке 6,2 миллиона долларов. Так?
Угу.
Итог. Вот обратите внимание, вот все время поучительной истории. Появляется банк, в котором можно занимать деньги без воли Конгресса. С 91 по 96 год индекс оптовых цен вырос с 80 пунктов до 146. Пошла опять инфляция. Очень резкая инфляция. И пришлось им регулировать. Вот. Но Штаты недовольны. Штаты в этот момент начинается формирование многочисленных частных банков. И власти Штатов потихоньку их пытаются прибирать к рукам. И они постепенно больше 120 банков сконцентрировали, у них довольно сильные свои банки штатов, да очень сильные частные банки, и идет тотальная эмиссия. Так? Каждый штат понимает, хочется делать свою эмиссию. Именно поэтому через 20 лет лицензия первому банку Соединенных Штатов продлена не была.
Все. Потому что он не нужен?
Нет. Потому что национальный банк работает по всей стране, а местные банкиры работают в пределах одного штата и невыгодно для них. Так? Вот. Более того, местные купцы дают деньги на формирование банка штата, а тут какие-то федералы, которые их регулируют и контролируют, так, и они лоббистскими усилиями утопили вот этот вот...
То есть федерализм победил в конечном итоге?
Федерализм победил, и поэтому банк погиб. Через 5 лет образуется еще один банк, второй
Кстати,
банк...
Кстати, правительство деньги-то вернуло?
Значит, для справки. Все континентальные... Правительство деньги банки этим вернуло, но все континентальные доллары, о которых мы говорили, которые были выпущены в ходе борьбы за независимость, ушли в мусор. Для справки. В итоге никто ни на что не менял. Так вот, после этого, ну, банк образован, опять Гамильтон идет к Вашингтону, надо еще денег. И подряд... Три его доклада, и причем один из докладов, просто блестящий доклад о мануфактурах, о том, что надо защищать свою промышленность, ее развивать, и три закона о импортных пошлинах. И они очень интересные. И он пишет сам, Гамильтон, что пошлины у нас компромисс между сторонниками высоких защитных тарифов и тех, которые хотят сохранить тарифы только для того, чтобы содержать центральное правительство. Не более того. Южные штаты хотят свободы торговли. Им важно просто торговать, 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 а северные хотят развивать промышленность. И поэтому все время, вот два года в Конгрессе баталии, 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 баталии и баталии. И есть на избранные товары пошлины до 50%. И в первом же законе 789 года они очень четко говорят, только если американский флаг, у нас тариф пониженный, если это у нас иностранцы, значит, если это Великобритания, 60 центов за тонну, а если это Франция, 30 центов за тонну, потому что Францию мы больше любим.
Больше любим,
конечно. Вот, вводятся такие платежи, и у Гамильтона появляются деньги. Так вот, зато американцы, подчеркну, я не сказал, значит, 60 центов 30, американцы платят 6 центов. Угу. Поэтому все на наших кораблях будем возить, только так. И началась экономическая война таким образом с Англией. Очень сильная экономическая война. И первые, запомним, вот этим мы сегодня закончим, первые драки возникают между северными и южными штатами, потому что южные очень хотят в интересах сельского хозяйства действовать. И Гамильтону
да,
уже нужно... Долгов-то уже накопилось, у нас было 12, у нас накопилось уже 75 миллионов долларов долгов. И надо увеличивать. И поэтому мы завершаем тем, что вносится новый закон о таможенных платежах. Номер 2.
Ну, мы продолжим обязательно налогообложение в североамериканских Соединенных Штатах еще таких давних времен, и там-то сколько интересного, а уж дальше-то будет еще, чем дальше, тем страшнее, как в сказке. И не забываем, что Соединенные Штаты у нас такая модельная страна, потому что здесь пробовали практически все. Кое-что, кстати, помогло. Это программа «Фискал», Александр Починок, Ольга Журавлева, всего доброго.
«Фискал».